«Пан Бразда!» — приветствовал он их довольно сердечно. «Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Экспедиция, вижу, закончилась успешно, без потерь. Похвально, похвально. А, брат Урбан Горн, с какой тучи к нам свалился?»
«С черной!» — кисло ответил Горн.
«Благодарю за спасение, брат Амбраш. Ты пришел как раз вовремя».
«Рад, рад!» — тряхнул бородой Амбраш.
«И другие тоже будут рады, ибо мы уже тебя оплакали, когда разошлась весть. Из епископских когтей вырваться трудно, гораздо труднее, чем мыши из кошачьих. Словом, все прошло хорошо. Хоть и то правда, что не за тобой я посылал отряд во Франкенштейн». Он взглянул на Рейнована, и тот почувствовал, как мурашки пробежали по спине. Священник долго молчал. «Молодой господин Рейнмар из Белявы», — сказал наконец. «Родной брат Петра из Белявы, правоверного христианина, столько хорошего сделавшего для дела церкви и отдавшего за это жизнь». Рейнван молча поклонился. Амбраш отвернулся, долго глядел на Шарлея. Потребовалось некоторое время, чтобы Шарлей покорно опустил глаза. Но все равно было ясно, что сделал он это только из дипломатических соображений.
«Господин Шарлей, — проговорил, наконец, градецкий плебан, — который не бросает в трудную минуту. Когда Петр из Белявы погиб от рук мстительных папистов, господин Шарлей спас его брата, несмотря на опасность, которой подвергался сам. Воистину редкий в теперешние времена пример чести. Ибо верно говорит старая чешская поговорка: «В ноузе познашь пшителе». Друг познается в беде.
«Юный же господин Рейнмар, — продолжал Амбраш, — как мы слышали, истинное дает доказательство братской любви, вслед брату идучи, как и он истинную веру признавая, по-деловому противодействуя римским ошибкам и несправедливостям. Как каждый верующий праведный человек, он становится на сторону чаши, а продажный Рим отвергает как дьявола. Вам будет это зачтено. Впрочем, вам это уже зачтено, Рейнмар и господин Шарлей. Когда мне брат Тибальд донес, что вас прислужники ада в яме погребли, я ни минуты не колебался. Безграничная благодарность — это вас следует благодарить, ибо с вашей помощью деньги, за которые вроцлавский епископ, стервец и еретик, хотел смерть нашу купить, послужит нашему доброму делу.
Ведь вы изымите их из тайника и передадите нам, истинным христианам, э? Разве не так?
Так. Деньги? Какие деньги? Шарлей тихо вздохнул. Урбан Горн закашлялся. Тибальд Раабе заперхал, лицо Амбража застыло.
«Дурня из меня строите!»
Рейнован и Шарлей отрицательно покачали головами, а глаза их выражали такую святую невинность, что жрец успокоился. Но только совсем чуть-чуть.
«Значит, — процедил он, — следует понимать, что не вы.
Не вы, Агра, не вы провели боевую операцию против сборщика податей. Для нашего дела.
Значит, не вы.
Тогда кое-кто должен будет мне это объяснить, оправдать. Господин Раабе!
«Но я ж не говорил, — пробормотал Голиард, — что именно и наверняка они обработали коллектора. Я говорил, что это возможно, похоже на правду».
Амбраш выпрямился. Глаза у него яростно вспыхнули.
Лицо в местах незаслоненных бородой налилось кровью, словно зоб у индюка. Несколько мгновений градецкий плебан больше смахивал не на бога отца, а на Зевса-громовержца. Все замерли в ожидании молнии. Однако жрец быстро успокоился. «Ты говорил, — процедил он наконец, — нечто другое. Ох, обманул ты меня, брат Тибальт, ввел в заблуждение для того, чтобы я послал конников на Франкенштейн, ибо знал, что иначе я б их не послал».
«В Ноузи, — тихо вставил Шарлей, — познаш пшителя».
Амброш окинул его взглядом и ничего не сказал. Потом повернулся к Рейновану и Голиарду. «Всех вас, друзья, — буркнул он, — надо бы по одному отправить на муки, ибо вся афера с коллектором и его деньгами, сдается мне, здорово воняет. Вы все кажетесь мне, прошу прощения, пройдохами и врунами. Да, конечно, я должен передать вас палачу. Всех троих. Но, — жрец впился глазами в Рейнована, — но, памятуя о Петре из Белявы, я так не поступлю. Что ж делать? Примирюсь с утратой епископских денег. Видать, не были они мне предназначены. Прочь с глаз моих! Идите отсюда ко всем чертям!»
«Почтенный брат», — откашлялся Шарлей, — «если позабыть о недоразумении, мы рассчитывали...»
«На что?» — фыркнул в бороду Амброш. «На то, что я позволю вам присоединиться к нам? Приму под свое крыло? Безопасно доставлю на чешскую сторону, в Градец? Нет, пан Шарлей. Вы были под арестом у инквизиции. Каждого, кто там сидел, они могли перетянуть на свою сторону. Короче говоря, вы можете оказаться шпионами.
Вы нас оскорбляете. Уж лучше вас, чем собственный рассудок».
«Братья!» — разрядил обстановку один из гуситских командиров, симпатичный толстячок с внешностью сборщика пожертвований или изготовителя ветчины.
«Брат Амброш! В чем дело, брат Глушечка? Горожане принесли выкуп. Выходит, как было уговорено. Сначала бабы с детьми».
«Брат Велик Храстицкий», — поднял руку Амброш, — «возьми конников и патрулируй вокруг города, чтобы никто не ускользнул. Остальные за мной».
«Все».
«Все», — сказал я.
«Пану из Клинштейна поручаю временно, присматривайте за нашими гостями». «Ну, вперед! Пошли!»
Из ворот Градкова действительно выходила колонна людей, с опаской вглядывающихся в ощетинившуюся остриями шпалеру гуситов. Амброш со штабом остановились неподалеку от колонны. Рассматривая очень внимательно, Рейнован почувствовал, как у него волосы встают дыбом, в предчувствии чего-то страшного.
«Брат Амброш, — спросил Глушечка, — прочтете им проповедь?»
«Кому?
— пожал плечами жрец. «Этой немецкой голодьбе? Они по-нашему не разумеют, а мне по-ихнему говорить не хочется, потому что... Эй! Там! Там!» Его глаза хищно разгорелись по-орлиному, лицо вдруг застыло. «Там!» — рявкнул он, указывая пальцем. «Там! Хватай!»
Он указал на закутанную в япончу женщину, несущую ребенка. Ребенок вырывался и дико орал. Военные подскочили, растолкали толпу древками гизарм, вытащили женщину, сорвали япончу.
«Это не баба! Это переодетый в женское платье мужик! Поп! Папист! Давай его сюда!»
Выхваченный из толпы и брошенный на колени священник дрожал от страха и упорно опускал голову. Глядеть в лицо Амброжу его заставили силой.
но и тогда он стискивал веки, а губы шевелились в беззвучной молитве.
«Ну вот, гляньте!» — Амброш уперся руками в бока. «Какие любящие прихожанки! Ради того, чтобы уберечь своего попика, не только вырядили его в бабские одежды, но еще и грудного младенца одолжили. Какая самоотверженность! Ты кто таков, поп?»
Священник еще крепче зажмурился.
«Это Миколай Мегерлейн», — сказал один из сопровождавших гуситский штаб крестьян. «Плебан тутошней приходской церкви».
Гуситы зашумели. Амброш побагровел, громко втянул воздух.
«Отец Мегерлейн», — протянул он. «Надо же, какая удачная встреча! Мы мечтали о ней. Со времени последнего епископского рейда на Трутновска мы многого обещали себе от такой встречи».
«Братья!» — выпрямился он. «Взгляните! Вот перед нами цепной пес вавилонской курвы! Преступное орудие в руках вроцлавского епископа! Тот, кто преследовал истинную веру, выдавал добрых христиан на муки и казнь! А под Винсбруком собственноручно проливал кровь невинную. Бог отдал его в наши руки. Нам поручил покарать зло и несправедливость.
Слышишь, проклятый поп, убийца? Ты что, закрываешь глаза на правду, как библейский змей Аспис? О, вепрь еретический! Ты наверняка не знаешь Писание, не читал. Единственным оракулом считаешь своего развратного епископа, свой продажный Рим и папу Антихриста, и свои кощунственные позолоченные изображения. Так я тебя, свинья, сейчас научу слову Божиему. Кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, приготовленное в гневе его, и будет мучим в огне и сере.
Откровение святого Иоанна Богослова.
В огне и сере, попист! Эй, ко мне! Взять его и утеплить! Так, как мы делали с монахами в Беруне и Прахотицах.
Плебана схватили несколько гуситов. Увидев, что они несут, он принялся кричать. И тут же получил древком секиры по лицу, утих, повис в держащих его руках. Самсон рванулся было, но Шарлей и Горн удержали его. Видя, что двоих может оказаться мало, Галада поспешил им на помощь.
«Молчи!» — прошипел Шарлей. «Бога ради, молчи! Самсон!»
Самсон повернул голову и глянул ему в глаза. Плебана Мегерлейна обложили 4 снопами соломы. Поразмыслив, добавили еще 2, так что голова священника целиком скрылась в колосьях. Все тщательно и крепко обвязали цепью и подожгли с нескольких сторон. Рейнван почувствовал, что ему становится нехорошо. Отвернулся. Он слышал дикий, нечеловеческий рев, но не видел, как огненная кукла бежит, описывая круги по неглубокому снегу сквозь строй гуситов, отталкивающих ее пиками и алебардами, как, наконец, падает и дергается в дыме и искрах. Горящая солома не давала достаточного жара, чтобы убить человека. Но ее хватило, чтобы человек превратился в нечто на человека мало похожее, в нечто дергающееся в конвульсиях и нечеловечески воющее, хоть уже и не имеющее губ, в нечто, что необходимо, наконец, утихомирить милосердными ударами палец и топоров. В
толпе ротковчан завывали женщины, вопили дети. Там опять возникло движение, а через минуту к Амбражу притащили и кинули перед ним на колени еще одного священника, худощавого старика. Этот не был переодет и дрожал, как лист. Амбраж наклонился над ним.
«Еще один».
«Кто же?»
«Отец Штраубы», — услужливо поспешил пояснить доноситель-крестьянин. «Был тут плебаном ранее, до Мегерлейна».
«Ага, значит, попик эмеритус, пенсионер». «Ну, дед, похоже, конец твой земной приходит. Не пора ли подумать о вечности? О том, чтобы отринуть и отречься от попистских ошибок и грехов? Ведь ты не спасешься, ежели будешь в них упорствовать. Ты видел, что сделали с твоим конфратром? Прими чашу, присягни четырьмя статьями, и будешь свободен сегодня и во веки веков».
«Пани!» — с трудом пробормотал старичок, падая на колени и молитвенно складывая руки. «Пани добрый, смилуйся! Ну как же так? Отречься? Это же моя вера! Ведь Петр, прежде чем пропел петух, я так не могу! Смилуйся, Боже! Никак не могу!»
«Понимаю», — кивнул Амбраж. «Не одобряю, но понимаю. Что ж, Бог смотрит на всех нас. Будем милосердны. Брат Глушечка, слушаюсь. Будем милосердны, без страданий».
Глушечка подошел к одному из гуситов, взял у него цепь. А Рейнован впервые в жизни увидел в деле этот уже неотделимый от гуситов инструмент. Глушечка закружил цепом, завертел им и изо всей силы хватанул отца Штрауба по голове. Под ударом железного била череп треснул, как горшок, брызнула кровь и мозг. Рейнован почувствовал, как у него подгибаются колени. Он видел побледневшее лицо Самсона Митка, видел, как руки Шарлея и Урбана Горна снова сжимаются на плечах гиганта. Бразда из Клинштейна не отрывал глаз от тлеющих и дымящих останков плебана Мегерлейна.
«Мегерлин», — сказал он вдруг, потирая подбородок.
«Мегерлин, не Мегерлейн».
«Ну и что?»
«А папа, который был с епископом Конрадом в рейде на Трутовско, звали Мегерлин, а этот был Мегерлейн».
«Ну и что?»
«А то, что этот попик был невиновен».
«Не страшно», — вдруг глухо проговорил Самсон Медок. «Ничего особенного. Бог, несомненно, распознает. Оставим это на его суд».
Амбраж резко обернулся, впился в Самсона глазами, смотрел долго. Потом глянул на Рейнована и Шарлея.
«Блаженны убогие духом», — сказал он.
«Порой устами кретинов глаголит ангел. Но следите за ним. Кто-нибудь, в конце концов, может подумать, что этот глупец понимает то, что говорит. А если он будет менее снисходителен, чем я, то все может скверно кончиться. Как для него, так и для хлебодавцев». «А вообще-то, — добавил он, — дурачок прав. Бог рассудит. Отделит плевелы от зерна, а виновных от невинных. Впрочем, ни один папский священник не может быть невиновным. Любой прислужник Вавилона заслуживает кары. а рука верного христианина...
Его голос крепчал, гремел все мощнее, взвивался над головами вооруженных людей, взлетал, казалось, над дымом, все еще, несмотря на потушенные пожары, клубящимся над городком, из которого тянулась длинная череда беглецов, заплативших выкуп.